Вы слушаете подкаст «Ленинградское спасибо» про жизнь в эвакуации, правдивые истории о великом городе и его важной роли в истории России.
Здравствуйте, с вами проект «Миссия памяти. Ленинградское спасибо». Меня зовут Гутина Ирина, а в гостях у нас сегодня Алтухов Никита Юрьевич, научный сотрудник Военно-медицинского музея. Никита Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем с вами говорить на такую достаточно интересную, на мой взгляд, не совсем раскрытую тему в контексте эвакуации и блокадного Ленинграда. Эта тема связана с медициной вообще в самом блокадном Ленинграде и какую роль медперсонал, сотрудники сыграли в эвакуационный период из блокады. Сама тема у нас звучит как «Вся страна с Ленинградом. Медицинская солидарность в годы эвакуации». Мне вот кажется, из-за того, что я изучала перед подготовкой до встречи с вами, все-таки самое распространенное, с чем сталкиваются обычные люди при ассоциации с блокадой Ленинградом, как умирали люди, и по сути все говорят, что они просто замерзали. И многие не знают о том, что по сути была очень сложная эпидемиологическая обстановка вообще в самом городе, на дороге жизни, и многие болели инфекционными заболеваниями, психологическими заболеваниями. По сути, был рост числа больных туберкулезом. И как-то эти страницы истории не всегда раскрываются. И, наверное, вот сегодня хотелось бы с вами поподробнее вообще поговорить о героизме медицинских работников, которые с этим боролись и сражались. Наверное, мы начнем с вами с того, что хотелось бы узнать побольше про военно-медицинский музей. Расскажите про сам музей. Какое количество экспонатов он насчитывает? И открывались ли за последнее время какие-то новые экспозиции, с которыми можно ознакомиться даже сегодня?
Да, конечно. Военно-медицинский музей – это один из крупнейших медицинских музеев как России, так и мира. Наша коллекция насчитывает около 500 000 экспонатов.
Это много.
Да. Огромное количество. В основном это экспонаты, рассказывающие об истории медицины во времена Великой Отечественной войны. Ну, так как музей, в общем-то, зародился в 1942 году, изначально в Москве, а потом в 1944 перебазировался в Ленинград. Ну, естественно, основной фонд – это Великая Отечественная война. По новым экспозициям мы стараемся постоянно создавать, расширяться, новые пространства и так далее. Ну, а в 22-м году у нас открылся музей блокадной медицины, где мы собрали в основном нашу блокадную коллекцию и представили ее уже полновесно, полноценно.
А сколько вот коллекция этой экспозиции насчитывает предметов интересных?
Блокадная коллекция музея больше нескольких тысяч, но, естественно, представлено там порядка сотни на самой экспозиции.
А есть среди экспонатов какие-то такие уникальные вещи, которые, например, вам передавали с какой-то семейной историей?
Да, безусловно, это один из уникальнейших вообще источников о медицине блокадного Ленинграда. Это дневник Фаины Александровны Прусовой. Мы смогли изучить его, представить как часть истории медицины блокадного Ленинграда на экспозиции. Ну и также совместно с нашими партнерами группы клиник «Мой медицинский центр» мы недавно вот презентовали уже опубликованное издание дневника Фаины Александровны Прусовой. Он ценный как с литературной точки зрения, и как просто источник о блокаде Ленинграда, так и конкретно по медицинским тем данным, которые там представлены, ведь Фаина Александровна Прусова – это медсестра в больнице имени Софьи Перовской в самом центре нашего города, который находится. И на протяжении всей блокады она трудилась и описала и быт своей семьи, и медицинские аспекты оставила. И очень интересно изучать именно вкупе с теми всеми данными о медицине, которые у нас есть. Это статистика, документы, отчеты и прочее.
А как вы вообще пришли к изучению темы медицины, связанной с Великой Отечественной войной, ну и в частности блокады Ленинграда?
Ну, начнем с того, что это прежде всего рабочая задача, которую мне поручили делать. Ну, а сам по себе получилось так, что я не местный, не петербуржец, поэтому тема блокады, естественно, в регионах не так сильно актуальна. В процессе изучения получилось так, что открылись те сведения мне, и доступы в архивы, и к музейной коллекции, к источникам. Разумеется, это безумно огромный пласт информации, который очень важен для нашей страны, для города, который сейчас здравствует. И это именно благодаря тому, что медики смогли адаптировать всю систему для того, чтобы она спасала людей, несмотря ни на что постоянно. Да, об этом порой сложно говорить. В частности, допустим, с малым поколением, которое не застало ветеранов, в том числе и их родственники не могли им рассказать в блокаде. Может быть, не хотели, может быть, в каких-то моментах посчитали, что школа, там, детские сады справятся лучше в этом плане. Естественно, с ними тяжело говорить. Они не понимают очень многие вещи, но, безусловно, вести этот диалог постоянно следует. Постоянно необходимо, в частности, с тем, что сейчас большая дата, 80 лет, да, полного снятия фашистской блокады с Ленинграда. Эта тема актуализировалась. Большое количество мероприятий проходит в городе. Безусловно, важно сохранять эту память, постоянно заявлять об этом, находить новое, потому что, как бы это ни казалось, но тема блокады до конца еще не изучена. Есть многие моменты, которые требуют дополнительного освещения. Еще не все научные труды написаны, если вот, грубо говоря.
Я бы вообще сказала, что тема блокады — это одна из страшнейших трагедий человечества. И, наверное, вы правильно сказали по поводу того, что молодежь не всегда с большим энтузиазмом интересуется страницами Великой Отечественной войны, конечно, в разрезе каких-то частных историй, связанных с той же блокадой Ленинграда. А вот как заинтересовать молодежь?
Ну, во-первых, это постоянно об этом говорить, постоянно видеть причины, почему сделано. То есть, когда мы затрагиваем тему и пытаемся говорить о том, что это было сделано тогда и все. Вот, в общем-то, факт даем. То, естественно, факт сам по себе непонятен, он не подкреплен, он был когда-то давно. Вообще, та история там 20 века, кажется черно-белой, потому что фотографии, фильмы, оно накладывает, да, особое восприятие. И здесь можно использовать именно такой логически связанный подход, когда мы сделали это, потому что нужно было это делать, потому что, и так далее. Когда мы выстраиваем четкую логическую связь, для этого, естественно, мы должны изучать всю историю. Когда мы начинаем там с крещения Руси и вот до современных событий, чтобы выстраивать всю линию, то есть причинно-следственная связь. И тогда это укладывается не просто эмоциональным фоном, как сейчас действуют, допустим, многие экспозиции, музеи, там, любые учреждения такого плана, они дают человеку эмоцию, да, сильную эмоцию. Человек выходит, он может час-два быть достаточно тяжелым, переваривать все это. Но потом, условно, человек захотел есть, пошел в заведение, все, забыл абсолютно, ничего не осталось, все. Это стало одним из элементов досуга. Хочется веселый досуг, хочется задумчивый, хочется грустный.
Хочется что-то подумать.
Да. И поэтому следует рассказывать об этом так комплексно, когда это большая цепь событий. Особенно в этом сейчас помогает работа со школами, когда походы в музеи специфические.
Экскурсии,
да, они завязаны не просто на какие-то даты и события, да, безусловно, они присутствуют, но также и на учебную программу. Когда проходят, допустим, события Великой Отечественной войны, события блокады Ленинграда, и попутно с этим они идут в музеи и смотрят на это. Потому что не только на страницах учебника, да, где все написано, да, где все изложено, в общем-то, по фактам, и так структурировано, и так в целом можно понять. Но здесь ты видишь живую историю. Живая история запоминается лучше.
Ну, по сути, важно
лучше
задействовать, да, все каналы восприятия, да, вот этих, да, связей, и послушать, и посмотреть, и что-то, да, даже потрогать, потому что дети очень любят, да, какие-то предметы изучать именно руками, особенно когда это что-то такое историческое, что-то не твоего времени. Вот, да, и к этому можно прикоснуться.
Да, и в частности, у нас вот в музейно-патриотическом комплексе «Медицина Великой Победы» мы выстраиваем рассказ сначала о медицине Великой Отечественной войны, как в целом о феномене, как о такой стройной системе, как все функционировало. В рамках этого рассказываем о медицине блокадного Ленинграда, как раз музей блокадной медицины затрагивая, и выходим на историю, которая повествуется в музее памяти жертв нацизма. И мы это позиционируем так, что вот что случилось бы, если бы не смогли одолеть те события. Потому что тот, допустим, опыт борьбы с алиментарной дистрофией, с истощением людей в блокадном Ленинграде помог впоследствии спасти узников концентрационных лагерей.
Которые возвращались потом уже, да, обратно, да. Ну вот в процессе изучения, на мой взгляд, такого достаточно нелегкого материала, может, вы можете рассказать там, со своей точки зрения, каковы были основные вызовы и трудности, с которыми сталкивался медицинский персонал, например, при эвакуации из блокадного Ленинграда, потому что это был, по сути, сложный процесс. На самом деле, если переводить там, на современный язык, это было такое гигантское просто управленческое решение, управленческий проект организации всей эвакуации. Вот подробнее на эту тему.
Да, безусловно, так как затрагивало практически все системы деятельности города, в том числе и скорая помощь, и медицинская часть населения, и в целом управленческая, то, естественно, это была такая очень тяжелая и длительная история, которую начали разрабатывать еще во время начала Великой Отечественной войны, лето 41-го года. Конкретно в Ленинграде существовало несколько путей эвакуации. Поначалу это водный путь, Ладожское озеро, но в силу определенных обстоятельств он стал невыполнимым. Там и температурный режим уже не подходил, невозможно было, и противник закрепился, невозможно было вывозить людей. Ну, а впоследствии совместно с усилиями армии, с усилиями всех служб города удалось уже организовать путь эвакуации, который впоследствии был назван «Дорога жизни». Конкретно про устройство «Дороги жизни» можно здесь подробнее остановиться. Так как она была многоэтапной, начальными этапами считались вообще эвакопункты на вокзалах. Это Московский и Финляндский, откуда уходили уже поездами люди на Ладожское озеро. И там, опять же, были санитарные пропускники, как на вокзалах, так и на западном берегу озера. Так как важно было не допустить больных людей до эвакуации, которые могли бы потом подвергнуть риску и других эвакуируемых, и сами себя.
Ну, да, конечно.
И также эти места были необходимы для того, чтобы люди ожидали дальнейшую эвакуацию. Потому что эвакуация по той же дороге жизни не занимала сутки. Да, там расстояние не очень большое, преодолеть его в целом можно было и за сутки, но технические трудности, не всегда свободный транспорт, обстрелы противника регулярные, поломка на дороге, поломка транспорта, разные могли случиться происшествия, но в подобных местах, в лечебных учреждениях на западном и на восточном берегах люди просто ожидали наиболее часто. Следующий ответственный этап – это ледовая трасса. На ледовой трассе невозможно было останавливаться, наверное, большая часть знает, и в силу этого медицинскую помощь на ней оказывать проблематично. Всегда старались размещать медика с эвакуируемым в той же, допустим, полуторке.
Ну, как помощь на колесах.
Да, но это касается в основном военно-медицинской службы, то есть раненые военнослужащие, больные военнослужащие. Что же касательно гражданских, то не всегда удавалось. И если случалось происшествие, машина начинала тонуть или еще что-то во время движения по ледовой трассе, то в таких ситуациях следом идущая машина не могла останавливаться. Она должна была объезжать это все, потому что подвергнуть опасности в целом весь Ленинград.
Ну, еще большее количество, да, людей.
Естественно, невозможно было. Но на место происшествия в скорейшем времени прибывали сразу же медики из ближайшего перевязочно-обогревательного пункта. Они были развернуты через каждые 5-7 километров ледовой трассы, и поэтому могли в скорости прибыть. Также они служили как помощь водителям во время движения по ледовой трассе в условиях плохой видимости. Следующий этап – это восточный берег. Там также лечебные учреждения были развернуты, стационары, их противник постоянно бомбил, приходилось отстраивать новые, перемещать их между собой, но в конечном итоге это уже в целом такой опорный пункт для военнослужащих был, для Красной армии, и оттуда уже шла эвакуация на большую землю.
Вот вопрос, а в самом Ленинграде функционировали какие-то госпитали, может быть, или работали больницы? Потому что все-таки, ну, всем известный факт, что культурные учреждения, предприятия, они были эвакуированы в другие регионы, но должно же было быть, например, сохранение какого-то здания, учреждения для помощи тем, кто находился в блокадном городе.
Да, это очень интересный факт, что практически все лечебные учреждения Ленинграда остались работать. Да, часть работников была мобилизована мобилизовано, так как и нехватка медицинских работников на фронте и
прочее. Ну и вместе с эвакуированными, по сути дела, они тоже выезжали,
да,
чтобы,
да,
помочь.
И поэтому, конечно, такая основная медицинская сила Ленинграда в целом была эвакуирована. Но очень много сотрудников осталось, очень много руководителей осталось, которые продолжали работать, несмотря ни на что. Это очень важно понять, что помощь оказывалась в максимально возможном объеме. Медики точно так же, как и в мирное время, ходили в дома по вызовам. То есть можно было вызвать к себе врача.
Это интересный факт, да. Кстати, даже об этом не задумывалась.
Можно было прийти в больницу, записаться на прием. Все это функционировало, да, в ограничениях, да, сложная ситуация, да, не всегда можно было дойти, но все равно старались любые ресурсы, любые возможности использовать для помощи жителям города. Это вот основная такая доктрина Ленинграда, вот для того, чтобы сохранить жизни. В том числе и всю медицину пришлось поставить на другие рельсы, потому что изначально, естественно, никто не предполагал такие события, что случатся. Поэтому многие медицинские учреждения стали работать в другом режиме, медики стали функционировать абсолютно иначе. Это, прежде всего, связано с, допустим, нехваткой ресурсов, той же самой невозможностью нормально передвигаться по городу. То есть это заваленные улицы, лед, снег, трупы.
Холод,
да,
опять же.
Да. И в том числе осложняло работу то, что в начальные месяцы блокады были перебиты одни из ключевых таких теплосетей города, магистрали, которые снабжали город и теплом, и канализация, и водоснабжение, поэтому это еще и усложняло ситуацию с точки зрения санитарно-гигиенических норм, потому что все нечистоты на улице, во дворы, либо дома оставлялись.
Все заливалось на, да, улицу, плюс, по сути, весь город был наполнен умершими трупами, и все это еще добавляло вот этой вот усложненности обстановки в самом,
да,
городе.
Да, безусловно. В тех местах, когда необходимо было, допустим, провести какие-нибудь мероприятия лечебные, то есть, естественно, вода всегда нужна, доставлялась из каналов рек, это тоже свои особенности накладывало, плюс ее использовали в питье. То есть,
да,
ту самую воду, она грязная, то есть это большое количество инфекционных заболеваний, да, и все прочее. По поводу отопления, в поликлиниках старались отапливать помещения печками-буржуйками,
угу,
но, естественно, невозможно было все отопить, там просто бы не хватило ресурсов самого дерева, поэтому размещали их в основном в палатах и в операционных.
То есть операционные функционировали тоже?
Да, абсолютно все функционировало, все... Все как и всегда, в общем-то, только в специфической манере такой. И в таких условиях, естественно, температуру невозможно было держать на таком, на достойном уровне. Многие отмечают, что в поликлиниках и в больницах температура была, ну, там, от 12 до 15 градусов зимой. То есть это не то чтобы комфортная температура для того, чтобы, ну, просто, допустим, пациенту лежать. Даже под одеялом будет достаточно холодно.
По сравнению с той лютой, да, зимой, которая,
да,
была, это была температура, которая могла поддерживать жизнь многим людям.
Да, безусловно. В силу про операции, допустим, в городе работал на протяжении всей блокады Петр Андреевич Куприянов. Он на тот момент был на должности главного хирурга Ленинградского фронта. В какой-то момент у него кабинет располагался в подвальных помещениях Михайловского замка, и в таких условиях он умудрялся проводить операции на открытом сердце. То есть, когда даже не всегда было электричество и свет для того, чтобы просто осветить операционные операции при лучении делались, он умудрялся вот такие вот буквально чудесные спасения людей.
По сути же, после операции все равно должна быть какая-то реабилитация, или этой реабилитации в том числе требуются медикаменты и лекарства. Как в город попадали вообще лекарства, и, может быть, что-то создавалось свое непосредственно в блокадном Ленинграде? Какие-то разработки велись, и потом представление этого лекарства?
Часть ресурсов, которые шли на производство лекарственных препаратов, тех же самых витаминов и прочее, доставлялись в город. И функционировали как витаминные заводы, так и фармацевтические аптеки, где, соответственно, производили многие лекарственные препараты. Но следует также помнить, что невозможно было обеспечить весь объем. разумеется.
Ну, конечно.
Поэтому для части лекарственных препаратов находились аналоги. В том числе, допустим, если мы берем витамины, препараты, производилась аскорбиновая кислота, разумеется, но не в том объеме, в котором нужно. И приходилось использовать, допустим, тот же хвойный настой, который разработали именно в октябре 41 года в Ленинграде для как раз лечения и профилактики цинги. Вот, его активно использовали. Весна, лето 42 года позволили изготовить большое количество дикорастущих растений, различных культур. То есть та же самая ботва свеклы, моркови, которая использовалась потом в лечении различных форм витаминозов и просто витаминизации пищи. И так или иначе пытались изыскивать способы спасения, потому что важно еще понять то, что медицина блокадного Ленинграда – это медицина экспериментов, то есть это медицина нововведений, потому что большая часть тех проблем, с которыми столкнулись медики, были встречены ими впервые, решения для них не существовало. Поэтому на основе опыта, статистики, тех историй болезни, которые они встречали, людей, которых они лечили, спасали, поддерживали, они изыскивали методы наиболее эффективного лечения. Так, допустим, в Ленинграде был создан пихтовый бальзам.
Угу.
Пихтовый бальзам использовался для того, чтобы обрабатывать раны для предотвращения анаэробной инфекции. До этого, до войны, использовался перуанский бальзам. Естественно, поставки невозможны, он закончился. И в процессе блокады поняли, что нужна замена, большое количество ранений, инфекции в ране, нужно спасать людей. Пробовали разные методы, но одним из самых эффективных оказался именно пихтовый бальзам, который потом уже как научное такое доказанное средство рекомендовали использовать в госпиталях.
Ну, по сути, наверное, можно ли так сказать, что произошло такое зарождение вновь такой традиционной медицины, ну, как, да, растительной, я бы сказала, потому что, ну, не было понятия антибиотики, которые вот сейчас даже есть. Или все-таки что-то вот похожее создавалось? То есть насколько это похоже с тем, что с теми лекарствами, которые, вот, например, есть сейчас? Или это как такие прародители? Ну, то есть...
Ну нет, почему? Антибиотики в малой мере существовали. То есть те же...
Угу.
Да, те же самые исследования, которые проводились под Сталинградом по созданию советского пенициллина.
Ну, пенициллин, да, это известный факт.
Тогда, естественно, это все было не в том объеме.
Угу.
Разумеется, это поступало не сразу. То есть не с самого начала войны. Был большой запас пенициллина.
А
разумеется,
пенициллин нет. Попадал в Ленинград?
В малых количествах,
угу.
Да. Но в основном, естественно, это большая проблема. Но если говорить уже про такую вот немножко традиционную медицину, да, действительно. То есть здесь мы заходим на территорию того, что все-таки что-то действует. И действительно, во многих там культурах, растениях действительно есть макро-микроэлементы, витамины, которые помогают...
Поддерживают,
да,
жизнеспособность организма.
Да, безусловно.
Если так можно сказать. Вот такой вопрос у меня появился. Насколько подвиг медиков во время блокады вообще можно сравнить с сегодняшним днем? То есть возможно ли повторить такой же подвиг сейчас в тех реалиях, в которых мы существуем? То есть может ли быть такое же объединение, консолидация людей, направленных на борьбу с какими-то глобальными трудностями, которые касаются, по сути, такого большого количества населения?
Слушайте, все возможно. Точно сказать, естественно, нельзя, потому что как система бы не готовилась к непредвиденным обстоятельствам, не ясно, как это все будет функционировать конкретно в них. Для этого должны эти обстоятельства случиться. Точно так же и в Ленинграде. Допустим, если взять работу медицинской части местной противовоздушной обороны. Шли подготовки, шли учения постоянные. Еще на основе опыта Зимней войны 1939-1940 года, когда там близ Ленинграда, военные события с Финляндией, все прочее, Ленинград был одной из медицинских баз, куда доставляли и раненых,
mm-hmm.
и все прочее. Поэтому город активно готовился для того, что если что-то случится, то военное положение, как действовать, какие планы, какие здания, учреждения, как переходить на такой на военный лад. Ну, естественно, это все оказало влияние на начало Великой Отечественной
mm-hmm.
войны, то есть город был в целом готов, но для того, чтобы быть готовым именно к тем обстоятельствам, естественно, ну, нужно иметь там машину времени. Того, чтобы понять, что, к чему конкретно готовиться. Поэтому
mm-hmm.
в общих чертах, безусловно, да, сейчас работают системы, первоклассные медики у нас в стране, опыт Великой Отечественной, уже все описано, все посчитано, труды научные стоят на полках библиотек. В общем-то, в этом плане все прекрасно. Подвиг ленинградцев не забыт. Из подвига, что важно, смогли вычленить ту часть научную, статистическую, для того, чтобы потом использовать этот ужасный, безусловно, опыт войны для решения мирных проблем.
Расскажите, как можно попасть к вам в музей и ознакомиться с этой потрясающей экспозицией, о которой вот вы рассказывали вначале?
Наш музей функционирует каждый день, за исключением вторника. Вторник такой у нас выходной. Посещение происходит по сеансам в 4 часа каждый день, за исключением выходного. Безусловно, можно записаться специально, позвонить, организованные группы, в рабочее время музея посетить. Все прекрасно. Что касается основной экспозиции, она доступна всегда, за исключением выходного дня. И она рассказывает о медицине там, с древних славян до самого современного этапа.
Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли сегодня к нам, за ваш труд, достаточно важный и нужный. Желаем дальнейших успехов.
Спасибо большое.